своих обстоятельствах. Мы в этой церкви на богослужении. Но самое главное, Отец, что мы перед Твоим лицом всегда живем. Ты видишь нас. Ты знаешь каждую мысль, знаешь все наши чувства, знаешь то, что еще к нам на язык не пришло сказать. Ты знаешь всю, абсолютно всю нашу тайную жизнь, которую не знают другие люди. Такие, какие мы есть, мы не можем прийти к Тебе. То, что мы из себя представляем, определяет наше место в аду. Мы ничего не можем в жизни сделать, чтобы быть достойными приблизиться к Тебе и стать перед Тобой. И сказать хотя бы одно слово, или подумать хотя бы одну мысль перед Тобой. Мы не можем это, потому что пламенеющий, яростный гнев Твой горит против греха. И справедливость Твоя требует справедливого наказания за бунт против Тебя. И это справедливое наказание – адские муки, Господи. Но сейчас те, которые уверовали в Иисуса Христа, уверовали в Его жертву за них. Те из нас, которые ценили, оценили Христа, которые преклонились перед Ним, которые почтили Его как Господина своей жизни, мы можем с уверенностью стоять перед Твоим троном, потому что Твой трон для нас – это трон благодати. И это вовсе не потому, что мы заслужили этого, не потому, что мы что-то из себя представляем, не потому, что мы обладаем праведностью, которая бы впечатлила Тебя, но только благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве за нас и благодаря вере, спасающей, которую Ты дал в наши сердца, которая ведет нас не просто веровать во Христа, но покоряться каждому слову, которое Он говорит через записанную Библию. Эта спасающая вера дает нам уверенности, Господь, перед Тобой. Дает нам успокоение нашим сердцам, дает нам возможности смотреть на Тебя, как на нашего Отца, как на того, который более не гневается на нас, потому что весь гнев был излит на Твоего Сына. Вся ярость гнева Твоего, все вечные страдания наши Иисус перенес на кресте. Это была заместительная жертва за наши грехи. Он умер вместо нас. Он вместо нас был наказан, и поэтому мы вместо Него, как оправданные, святые, можем стоять, Господь, перед Тобой и утешаться, и наполняться благодатью Твоей, Твоим милосердием, и радоваться от этого. И, Господь, мы молимся Тебе за тех из нас, кто не может так стоять перед Тобой. Может быть, в этом зале есть люди, которые думают, что могут так стоять перед Тобой. Но Ты не видишь их таковыми. Может быть, среди нас есть люди, которые бы сказали: «Господи, Господи, я много сделал для Тебя, но Ты сегодня, если бы они встретились с Тобой, сказал бы им: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Господь, мы молимся Тебе за этих людей. Неважна наша жизнь, неважно все, что есть, все наши заботы и переживания – пока не решен вопрос вечности, и мы молимся, Господь, за них, чтобы их душа смирилась перед Тобой, чтобы они осознали, что они не могут на себя полагаться, чтобы они пали, Господь, перед Тобой, чтобы они возлюбили Тебя, чтобы они молили Тебя о прощении своих грехов, не ради себя самих любимых, но ради Твоей славы, которая бы явилась в их жизни, чтобы они это сделали не из любви к себе, к своему комфорту или безопасности, или будущему, но чтобы они это сделали из любви к Тебе, Господь, признавая Тебя достойным покаяния с нашей стороны, покаяние, которое ведет к праведной жизни, достойным того, чтобы всю свою жизнь отдать Тебе на служение, всю свою жизнь отдать Тебе на подчинение каждой Твоей заповеди. Господь, мы молимся за них, и мы умоляем, чтобы Ты взволновал их сердца переживать о их душах, чтобы Ты показал им, что жизнь их тела, жизнь их карьеры, жизнь их отношений – это ничто по сравнению с жизнью их души. И чтобы они убоялись и сильно заволновались о своей душе и искали бы спасение для своей души в Тебе. Господь, молимся Тебе, чтобы это богослужение было спасительным для них, чтобы они пришли к познанию Тебя, склонились перед Тобой и отдали свои жизни Тебе. И, Господь, я молюсь Тебе за тех, кто давно в церкви и кто принял прививку религиозной жизни и думает, что он знает, что такое христианство. И он не может заболеть христианством, он не может заболеть Тобой, Господь. Он не может заразиться Тобой, он не может загореться Тобой. Господь, молю Тебя, чтобы Ты разбил их самонадеянность и не дал бы им никакой опоры на их религиозное прошлое. Даже если они выросли в церкви. Господь, разбей это. Покажи им, что несмотря на то, что они не убийцы, они убийцы. Они воры. Прелюбодеи, они грешники, достойны ада. Господь, дай им возжаждать спасения по Евангелию. И это все, о чем мы молимся Тебе, Господь, невозможно для людей. Невозможно для человеков, но возможно для Тебя, и мы на Тебя уповаем, Отец. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы невероятно нуждаемся в Боге. Среди нас нет ни одного человека, способного искать Бога. Наши сердца очень легко лукавят, очень легко совращаются, очень легко обманываются относительно своего состояния. Там, где нужно плакать, там, где нужно разрывать душу свою, там, где нужно всю свою жизнь взрывать, и не беречь ее, не переживать ни о чем, чтобы искать Бога. Мы защищаем себя, мы становимся очень рассудительными, мы вспоминаем массу библейских текстов, мы переживаем о том, чтобы быть не фанатиками, но очень мудрыми. Мы оправдываем себя тем, что мы не хуже других людей, мы оправдываем себя тем, что мы, в общем-то, плюс-минус в христианской среде не последние люди. У нас есть служение, у нас нет страшных грехов, и Евангелие нам не нужно. Нам не нужен Господь, нам не нужен Спаситель. Нам не нужно хлебопреломление, потому что хлебопреломление проповедует нам Евангелие. Оно ничего не прибавляет, оно разрушает наше основание, нашу самоправедность, наше упование на себя, нашу безопасность в самих себе. И оно дает нам основу во Христе, оно дает нам безопасность во Христе, оно дает нам утешение во Христе, оно дает нам цели жизни, которые от Христа. Поэтому я молился так. Я знаю, наверное, здесь есть люди, для которых может быть очень необычно слышать Евангелие, так как я молился. Слышать об аде может быть очень необычно. Это может показаться негуманистически, как-то неуважительно, может быть, кому-то. И это действительно так звучит для наших сердец. Евангелие, которое описано в Библии, это безумие для нашей логики. Поэтому Евангелие должно взорвать нас, взорвать всю нашу логику, сломать это все. Чтобы мы стали, как на пепелище, и сказали, мне нет ничего. Мне ничего нет, на что я могу опереться. Я в безнадежном состоянии, я погиб. И мне нет дела до того, что рядом со мной там такие же люди, или что они мне говорят. Мне нет никакого дела до этого всего. Со мной все кончено. И вдруг в таком состоянии человек видит Голгофский крест на холме, он видит Иисуса Христа, и он понимает Иисуса Христа. Он понимает тогда жертву Христа. Самонадеянные христиане не понимают жертву Христа. Самонадеянные, полагающиеся на свою интеллигентность, так сказать, христиане, по сути, неверующие люди, они не понимают жертву Христа, они не понимают, к чему все это. И они не могут любить Его. Они не могут врасти в любви ко Христу. Они не могут жить Евангелием. У них нет шансов. Их христианская жизнь, если это верующие люди, это жизнь прозябания. Они ищут опоры в чем угодно, но не во Христе. Я молюсь, чтобы завтра, вечер, который будет поклонение, это был вечер, где засияет Христос через проповедь Его Слова. Не просто чувства, которые мы можем пережить во время поклонения, во время классного концерта, во время хорошей музыки, во время просто большой аудитории, во время световых всяких эффектов, во время очень особенного мероприятия. Это все ничто. Пойдите на любой неверующий христианский концерт, можно пережить больше, если вы можете выпить или наркотик употребить, вы переживете еще более ощущения великие. Только эти ощущения не спасают, не изменяют, они убивают человека. Я молюсь о том, чтобы завтра, хотя я молюсь о том, чтобы сегодня на богослужении, да и каждый день нашей жизни, или на каждом нашем богослужении, чтобы сияло Евангелие, которое будет так действовать в нас. Это то, почему у нас здесь эти символы хлебопреломления. У нас сегодня это время, я очень вас молюсь, молю вас, сейчас будет проповедь, после проповеди у нас будет это время. И если у вас нет разбитости, вы не можете достойно принимать хлебопреломление. Вопрос не в том, что вы вчера не сделали страшных грехов. Вопрос в том, что это воспоминание о страданиях Христа. И это не вопрос просто переживаний. Это не вопрос чувствительности нашей. Это не вопрос наших слез, как Иисусу было трудно страдать. Миллионы людей плакали в кинотеатрах, когда видели страдания Христа в фильме «Страсти Христовы». Они плакали об этом. Они теряли сознание. Все эти люди – дети сатаны были. Все эти люди, многие из них, большинство, может быть, я не знаю, остались противниками Христа. Вопрос хлебопреломления – это не вопрос наших чувств. Это вопрос того, что Евангелие разбивает нашу гордость, нашу самоправедность, нашу самонадеянность, нашу самозащищенность, нашу самодостаточность. И сияет Христос, единственное спасение для моей души. И я иду, я беру хлеб, и я говорю: Господи, это надежда моя, это мое спасение, то, что ты сделал. Это символ, этот хлеб символ твоей жертвы за меня. Это символ твоего тела, которое было разрываемо. И я это ценю. Я это ценю, потому что это мое спасение. Потому что я в погибшем состоянии. Хоть я уже 25 лет христианин, и 10 лет я пастор или еще кто-нибудь. Это мое спасение. И потом глоток вина делает это символ крови Иисуса Христа, это символ завета, что Бог будет спасать по благодати. И никак иначе. Только по вере. Только через Христа и только через благодать. И нет никакого места ничего другому. И в этом сила для всей праведной жизни. И обязательно это выразится в праведной жизни. Поэтому думайте, я надеюсь, что эта проповедь, которую я буду проповедовать, она не связана напрямую с хлебопреломлением. Но я думаю, Дух Святой может применить ее к нашим сердцам. И таким образом. Собственно, проповедь. Я очень-очень вас прошу открыть Библию. Я знаю, здесь есть христиане, которые приехали. У меня есть возможность обратиться к вам. Если у вас нет Библии с собой, я хочу, чтобы вы запомнили меня. Стыд вам. Если у вас нет с собой Библии, вам она не нужна просто. Нечего смотреть в ней, нечего там изучать. Нет никакой особой нужды в вашей жизни. Я говорю не о правильной традиции ходить с Библией на христианские мероприятия. Это не нужно. Я не об этом говорю. Я говорю о жажде к Слову Божьему. И тогда любая возможность, которая у нас есть, мы будем открывать Писание, мы будем работать с Писанием, чтобы оно говорило нам. В следующий раз, когда мы откроем, оно будет проповедовать нам. Надеюсь, многие из нас смирились сейчас. У нас есть возможность исследовать Писание. Это будет 37-я проповедь по посланию Ефесянам. Мы изучаем в нашей церкви послание Ефесянам, стих за стихом. И в этой 37-й проповеди мы добрались до 4 главы, отрывочек с 11 по 16 стих. Это удивительный отрывок, который описывает церковь очень сжато. И поэтому серия проповедей, которые я проповедую, это уже 6-я проповедь, заключительная, я надеюсь, по вот такой теме. «Семь признаков библейской церкви». Мы смотрели, как этот отрывок учит нас о том, какими признаками должна обладать церковь, чтобы она была угодна Богу, чтобы она поистине могла быть названа Богом успешная, благословенная церковь. Поэтому тема этой проповеди «Семь признаков библейской церкви» или более узкое название, или «Два условия эффективного пасторства». Два условия эффективного пасторства. Мы с вами изучили этот отрывок, давайте мы его прочитаем. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стихи. «И Он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. С какой целью? К совершению святых, к усовершенствованию святых, чтобы они росли в зрелости. На дело служения, чтобы они доросли до того, чтобы делом служения занялись. Каким делом служения? Для созидания тела Христова. Эти служители, которые сегодня у нас, это евангелисты, пастыри, они поставлены совершенствовать святых, чтобы святые так выросли для того, чтобы они уже их зрелость выражалась в деле служения, и это служение созидания тела Христова, церкви. И чтобы это продолжалось, доколе все придем в единство веры, то есть когда все христиане имеют одно глубокое богословие, и познание Сына Божия, то есть глубокое знание самого Христа, доколе все придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы обладали этим характером Христовым в каждом нюансе своей жизни. Почему это важно? Дабы мы не были более младенцами, мы такими являемся, если мы не возросли, если мы не доросли до того, что уже покажем свою зрелость в деле служения. Пока этого нет, мы в другом состоянии. Дабы мы не были в этом состоянии, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеков это учение сделано. По хитрому искусству обольщения или обмана. Оно легко обманывает и увлекает людей. Дабы не было так, но истинною любовью, или точнее из греческого языка, но говоря истину в любви, все возвращали или возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Когда уже многие выросли, многие служат таким служением, говоря истину в любви, по сути, это как по характеру пасторское служение. То есть служение созидания душ других людей. Служение, которое основано на такой позиции: мне есть дело до твоей души. Ты мне не безразличен. Я хочу знать, что в твоей душе. Я хочу знать твой духовный. Я хочу помочь тебе, где я могу. Я хочу позаботиться о тебе. Это по сути как пасторское служение. Есть, конечно, поставленные пастыри, здесь об этом в 11 стихе говорится, но есть характер такого пасторского служения, служение созидания душ. Это можно назвать наставничество, ученичество, душепопечение и разными утешения, разными другими терминами библейскими. И вот когда церковь наполняется многими служителями, которые так заботятся друг о друге, то тогда, конечно, церковь пребывает в благословенном состоянии, она успешна, она растет. Для того, чтобы церковь была истинно библейской, для того, чтобы она была здоровой, необходимо, чтобы пасторы совершали пасторское служение в церкви. И здесь описано, что это за служение. И чтобы все или хотя бы многие члены церкви совершали подобное служение в церкви. То есть в церкви должно совершаться библейское, верное пасторское служение. Именно об этом, это два последних признака, 6 и 7, которые мы рассматривали ранее. Без созидания душ, поставленными пасторами и многими членами церкви, церковь будет слаба и болезненна. Она может выглядеть, в общем-то, массивно, авторитетно, представительно, но в библейском смысле она будет слаба. Люди будут незрелые, они будут как младенцы колеблемые, они, может быть, большую активность могут развернуть, но в них самих очень они неглубокие, они мало знают Христа, они мало знают истину, они не могут других утверждать во Христе, быть стойкими. И метод созидания душ вот здесь заключен в 15 стихе, в этой фразе: «говоря истину в любви». И мы разбирали предыдущую проповедь о том, сам метод пасторства, как говорить истину в любви, с чего это начинается. Очень несколько простых шагов я показал, кто не был, на сайте есть эта проповедь, можете скачать, послушать. И еще одну заметку я такую вначале еще хочу сказать, что это служение по характеру пасторствования, да, или пастыревания душ людей, это служение относится не только, ну, очевидно, не только к поставленным пастырям, а ко всем членам церкви, но даже не только к жизни церкви. Это относится и к жизни семьи, где муж призван Богом быть пастырем для своей жены, где он должен вникать в ее сердце, созидать ее сердце. Она первый ученик его в его духовном служении христианства. Это тоже относится к жене, которая должна заботиться о духе, о душе своего мужа, немножко в другом роде, но она тоже поставлена для него. Родители для детей, в некотором смысле начальники для подчиненных и так далее, и так далее. Можно много говорить. То же самое в евангелизме, когда мы идем нести Евангелие, можно взять брошюрку и бросить в голову человеку. Ну, только не в виде бросания, а в виде разговора. А можно действительно понять, что с его сердцем, и туда доносить Евангелие. Поэтому это очень широко, это к очень многим сферам нашей жизни относится. Очень интересная фраза. Вопрос не в том, пасторствуете вы или нет. Вопрос в том, как вы пасторствуете, хорошо или плохо. Все влияют. Все влияют друг на друга. Даже отец, который приходит домой и просто сидит, ничего не делает, он влияет на своих детей. Даже муж, который просто закрыл за газетой или телевизором, или какой-то работой, он влияет на свою жену. Это пасторство, это влияние, это к каждому относится. Даже дети, которые что-то имеют отношение с родителями, они как-то влияют на них. Вопрос не в том, пасторствуем мы или нет, вопрос в том, какое наше пасторство, какое наше влияние, как мы влияем на души других людей. Это введение было для того, чтобы мы немножко сориентировались, в какой мы теме. И я хочу рассказать, проповедь немножко сложная, как обычно. И поэтому я стараюсь рассказать наперед вам, как проповедь вообще построена структурно, чтобы вам было легче. Мы посмотрим на три вопроса сейчас. Первый, почему пасторской заботы о душах так мало есть в церквах? Второе, мы посмотрим на первое условие эффективного пасторства. И третье, мы посмотрим на второе условие эффективного пасторства. Мы увидим, почему нет пасторства, ну, много имеется в виду. Пасторство есть, слава Богу. Почему оно как дефицит в церквах? И мы увидим, что не выполняются два условия, и мы о них будем говорить. И эти два условия связаны с этой фразой «говоря истину в любви». В этой фразе есть две составляющие. Это говорить истину и в любви. И мы просто посмотрим, что когда нет любви, и когда нет правильного говорения истины, два условия не выполняются, и пасторства хорошего нет. Почему пасторской заботы о душах может быть очень мало в церкви? Как вы думаете, кстати говоря, кто думает, почему ее дефицит? Почему нет такого, что все, очень многие люди, очень хорошо, эффективно, мудро по-библейски это делали бы? Что мешает? Много зависит от пастыря. В смысле его влияния, его примера. Спасибо, Саша. Еще? Супер. Это очень сложная задача. Это очень сложная работа. Намного легче дать сыну подзатыльник и сказать «быстро убери в своей комнате», нежели разобраться, почему он не слушается, и помочь его сердцу измениться в этой ситуации. Намного легче просто не замечать человека, нежели все-таки преодолеть эту стену стеснения и проникнуть туда, к нему, в его мир. Намного легче просто сверху эту скорлупу, в которой человек находится, как-то там подрихтовать, перекрасить, нежели проникнуть в эту скорлупу. И помочь там человеку действительно что-то исправить, чтобы там та сторона, которая уже там цвет гноения уже на поверхности, она исцелилась и исправилась. Это сложное дело. Еще почему это сложно? Потому что люди противятся пасторству. Мы с вами. Нам часто не хочется слышать болезненную истину для нас. Нам трудно меняться. У нас есть целая мудрая такая фабрика, которая вырабатывает самооправдание, объяснение, как нам кажется правильнее, и почему мы так поступаем. И у нас есть масса всяких систем самозащиты, тебе легко говорить, ты мою ситуацию не понимаешь, ты просто там правильные вещи долдонишь, а жизнь вот совсем другая. У нас масса таких вещей. И поэтому преодолеть даже может быть, человек еще это не говорит, но преодолеть даже свой страх, а вдруг он мне это скажет. Это сложно. Нужно зрелым быть человеком, нужно быть посвященным этому служению, нужно преодолевать тернии, расти и научаться пасторству. Это действительно, это очень сложно. Вообще, если говорить о поставленных пастырях, самая сложная задача, которая есть на земле. Нет возможности рычагами какими-то, ну, там, рублем управлять людьми. Нет возможности там увольнять их или еще там, не знаю, я тебе не дам аттестат, если ты меня не будешь слушаться. То есть, это очень тонкая работа, и ее очень сложно делать. Еще какие причины? Почему пасторство может быть дефицитом, да? Нет любви к людям. И что? нет любви к Богу в первую очередь, поэтому нет посвящения этому служению, да? А нет любви к людям, поэтому, знаете, там, кому какое дело, что там у них, у меня нет времени. И как результат нет времени. Хотя нужно отдельно это тоже выделить. Мы можем жизнь свою так настроить, просто жить нормальной жизнью, что у нас нет времени на людей. У нас есть время там прийти на богослужение, и то не всегда, и то с опозданием, но на домашнюю группу, и то не каждый раз. Все, я выполнил свою программу христианства. А еще с кем-то там уделить внимание ему, именно не в удовольствие для себя с ним поговорить, так знаете, по душам, а пойти и послужить ему. У меня нет на это времени. Я живу нормальной, серьезной, взрослой жизнью, у меня вся жизнь запакована. Еще причины. Пасторство как работа, чуть больше объясни. Например, такое отношение к этому служению, как к работе, как к долгу, как к такому, такой почетной обязанности, которую я должен просто выполнить. Да, я включил тумблер, пришел на домашнюю группу. Привет, я пастырь для вас. Или в смысле, я, мне есть дело для ваших душ. Потом выключил через 10 минут, что-то я устал сегодня, я не в духичек. И это не как характер, это не как сердце наше, которое в любой ситуации готово служить, проявляться так. Еще? Да, недостаток зрелости ведет к тому, что люди заботятся более всего о себе, думают о себе, озабочены собой. Может быть, еще отдельно это стоит подчеркнуть, недостаток зрелости духовной приводит к тому, что человек тратит все силы, которые у него есть, или как он думает, это все силы, на то, чтобы бороться с самим собой. Хочу этого, но не могу покориться Христу, но вот надо бы... Не получилось сегодня, ах, какой я негодяй, надо бы попробовать, вот получилось. И он просто возится с самим собой, он всю энергию на себя тратит. У него нет покорности Христу, у него не произошло такой подчиненности Христу, когда он сказал, я отдаю тебе все сферы моей жизни, которые я понимаю. Потом через время ты понимаешь, много не отдал, еще отдаешь, покорности Господу. Из этого нет зрелости, человек просто живет, это такой, знаете... Странный такой механизм, который вырабатывает топливо, которое тут же бросает сам в себя это топливо, чтобы как-то не остановиться. И он просто зацикленный на себе такой двигатель самосгорания, не знаю, он просто все для себя идет. И он еще и подтягивает ресурсы от других людей. И последний ответ. Есть такой менталитет, да, что лучше не лезть в жизнь других людей. Нужно держаться на интеллигентной... такое расстояние, начнешь делать, скажут, что ты что, самый умный здесь. Нет понимания вообще, что там души сложно устроены, и что просто по башке дать этого недостаточно, и просто сделать укор после собрания, как что ты не так одет или еще что-нибудь. Это недостаточно. Люди могут не понимать вообще, как устроен человек, не понимать, как меняется человек, не наученным библейски не смотреть на людей, и поэтому думать, что просто нужно делать замечания друг другу, и все. Если человек более-менее попал в какую-то такую рамочку, он выглядит духовно, значит, все нормально. И тут можно больше и больше говорить. Я для себя здесь записал 4 таких момента, мы уже, в общем-то, много из этого назвали. Первое, нет библейской наставленности о важности этого служения. Люди просто не знают, насколько важно это служение. И нет библейской наставленности того, как оно должно осуществляться, каким методом, как я в моей простой ситуации, я же не пастырь там после семинария, как вот я в простой жизни могу это делать. Просто люди не знают из Писания этого. Второе, мало хороших примеров пасторства. Пастыри растут рядом с пастырями. Они не растут в книжках, хотя книжки очень помогают, в семинариях, хотя семинарии могут очень помогать. Они растут рядом с пастырями, потому что это искусство. Это не просто 3 принципа, которые в любой момент можешь применять, и все сработает. Третья причина. Необходимо платить высокую цену за верное пасторство. Мы уже об этом говорили. Четвертая причина, и последняя, которую я для себя записал. Есть примеры плохого пасторства, это то, что мы не назвали. Есть примеры плохого пасторства, когда кто-то, якобы заботясь о моей душе, подходит и бросает мне брошюрку в голову. Подходит и укоряет меня, вовсе не пытаясь даже вникнуть, что у меня. Подходит и быстро задает мне укорительные вопросы, очень поверхностные, очень-очень неглубокие. не создавая атмосферу любви, в которой я могу открыться перед ним, не боясь, что это потом разойдется где-то дальше, не создавая атмосферу, в которой я действительно уверен, что этот человек заботится обо мне. Или это пасторство такое христианской психологии, когда есть люди, раненные плохим таким законническим пасторством или таким религиозным пасторством, они говорят, так нельзя. Так нельзя делать, как они. Нужно быть действительно к людям с любовью идти. Но вся любовь, которую они могут произвести, это психологическая любовь. Это любовь по принципу, человеку должно быть комфортно. Если человеку больно, это нехорошо. Мы должны благодать являть ему. И это такая не совсем библейская благодать. Это не библейская благодать. Мы должны просто утешить и поддержать его. Мы не должны говорить ему серьезные вещи. Мы не должны серьезно обличать его. Наобличались уже, знаем. Наобличали нас, знаем, к чему все это привело. Нужно проявить заботу о людях. И в большинстве случаев люди, которые побывали в такой атмосфере, они просто потом психологической, мирской, такой, знаете, буддийской любовью или кришнаитской, когда просто ты все время милый с человеком, когда ты просто боишься его ранить, и это его не изменяет. Потому что верное библейское пасторство говорит истину с любовью, но истину, которая может даже ранить. Она не всегда ранит, но может временами и ранить. Поэтому есть много примеров такого неудачного, неэффективного пасторства. Оно неплодотворно, оно не созидает, созидание это строит. Знаете, есть такой термин, назидайте друг друга. Мы обычно подразумеваем, ну, в смысле, как-то делайте мудрее друг друга, научайте друг друга. Назидайте друг друга, очень простой, если перевод, стройте друг друга. Стройте друг друга, души друг друга, ну, стройте не в смысле, там, вышел, всех построил. В смысле души друг друга, созидание души. Когда нет такого примера, и есть плохой пример, это то, что лучше я вообще туда лезть не буду, и ты ко мне не лезь, живее будем. Не нужно нам вот это вот пионерское такое христианство, которое бросается и там долбит всех. Я хочу немножко вот о плохом пасторстве, чтобы пасторство не было плохим, неплодотворным, отталкивающим. Нам нужно делать его по-библейски. И мы уже много об этом говорили, я сегодня хотел бы два условия плодотворного пасторства показать вам. Суть плохого пасторства можно свести к нарушению библейского метода пасторства, а именно говорить истину в любви. Таким образом, плохое пасторство нарушает два условия. Первое – в любви не говорится. Второе условие – говорить адекватную истину. Адекватную, то есть соответствующую ситуации человека, соответствующую его духовному состоянию, соответствующую тому, где он есть. То есть плохое пасторство говорит без любви, и передает не то, что необходимо тому, о ком заботится этот человек. В результате это пасторство, оно выглядит очень правильно, оно может выглядеть очень религиозно благочестиво, но оно неэффективно. И это плохое пасторство, оно забивает людей, а не созидает их. Я не знаю, как вы, я слышал массу примеров и на себе испытывал примеров такого пасторства. Такого влияния, когда человек мог встретить меня, не зная ничего о моей жизни, и не удосуживаясь даже вникнуть в мою жизнь, не интересуясь моей жизнью, не интересуясь, что там в моей духовной жизни, он тут же выговаривал меня за какой-то момент. Как-то я ехал с одним пастором вместе в машине, я проповедовал в его церкви, это было много-много лет, я был много лет назад, я был очень молодой, и мы ехали, он вез меня несколько часов на вокзал, И он молчал, ничего не говорил, и потом уже доставая чемоданы, он так, уже как бы вот момент прощания, он говорит, я там тебе хотел одно сказать, вот ты неправильно делаешь, как ты проповедуешь, нужно начинать проповедь не с твоих слов, а с Библии, нужно Библию прочитать вначале. Все, ты об этом давай подумай там, все, раз, сел и уехал. В этом совете был смысл и неплохой, но... 2 часа он не смог ни поинтересоваться, ни позаботиться обо мне. Все, что он смог, он очень переживал меня исправить. Уместно это было или нет, что это во мне произвело, он не знал. Он не может знать, он не вникал. Такое пасторство, к сожалению, встречается между родителями и детьми, между мужем и женой и так далее. Чтобы наша забота о душах людей не была плохой, не была неэффективной, нам необходимо хорошо разобраться и научиться в этих двух условиях. Поэтому остаток проповеди будет посвящен этим двум условиям, если я успею оба из них изложить. Итак, первое условие эффективного пасторства. Звучит таким образом. Первое условие эффективного пасторства звучит так. Любовь к человеку должна основываться на достаточности, или, другими словами, защищенности или удовлетворенности сердца пастора в Боге. Любовь человека, который заботится о других, его любовь к ним должна основываться на его достаточности или защищенности во Христе. Это немножко сложно звучит, я объясню, что это значит. Это очень важный принцип. То есть, каким образом я могу всегда проявлять любовь к людям? Я пожертвовал собой, я пришел к нему, я говорю ему, ну, он не понимает, с какой жертвой для себя, мне это очень неудобно, я пришел это делать. Он фыркает в ответ, и меня это задевает. Моя любовь к нему исчезает, и пылает моя любовь ко мне, он несправедливо отнесся ко мне, что он на меня нападает. Я ему докажу, что он не прав. Тут встает уже чувство справедливости, чтобы он увидел, какой он не прав. Правда, я могу думать, это все любовь, это пламенеющая ревность за него. Но я уже воюю за себя, я, заботясь вроде бы о нем, я уже в схватке по поводу того, что атакует мое сердце. Мое сердце не защищено. Моя любовь к нему тут же угасает, моя любовь к себе вырастает, и я начинаю говорить с ним и продолжаю час-два говорить с ним. И большой-большой мотив моего сердца – это любовь ко мне. Доказать свою правоту ему, переубедить его. Мои глаза уже застилает такая ревность несправедливого отношения ко мне, или несправедливых подозрений ко мне, или вообще, что я здесь крайний, что я вообще тебе должен, нанялся, я уже десятый раз тебе прихожу, а ты меня отшиваешь, или ты не соответствуешь каким-то законам, понятиям, у тебя должно быть все правильно в жизни, а у тебя неправильно. И вот эти вещи застилают мой взор, мои глаза, я уже не вижу его сердце, если я вообще когда шел к нему видел. Иногда мы уже идем с таким состоянием. Но, предположим, не с таким шли, а действительно с любовью. Тут я уже не вижу, что с ним происходит. Я уже не помогаю его душе двигаться вперед. Я уже воюю за то, чтобы мои цели были достигнуты. А мои цели в таком случае – это любовь к себе. Как только этот шторм атакует меня, человек реагирует не так, как я хочу. Я не способен уже. Я не способен правильно о нем заботиться. Чтобы пасторствовать с любовью, необходимо иметь защищенность сердца в Боге. Чтобы говорить истину в любви, необходимо иметь удовлетворенность в Боге. Удовлетворенность в Боге, а не в том, как среагирует этот человек, не в том, как он исправится, не в том, как он почтит меня за то, что я ему делаю, не в том, как он поблагодарит и будет мне благодарен, что я так забочусь о нем, не в том, что я там лучше других тут стал. Моя защищенность не от результатов этого служения, но от Бога. Тогда как бы ни развивалась ситуация результата этой заботы, я могу продолжать пасторствовать. Смотрите такой пример. Когда-то мне рассказывали, один отец наказывал своего сына. И его сын повернулся в момент наказания, повернулся и смотрел в лицо отцу и смеялся. Тот его нормально лупил, наверное. А ребенок смеялся. Ну, я не знаю, наверное, таких случаев было уйма. Я слышал в разных ситуациях. После этого, представьте, да, это вызов для отца, это неуважение, я его люблю. И здесь, как у человека, что там падает, я забыл. Планка падает, да. Падает планка, и у него два выбора у такого отца. Ах так, я тебе, я выбью из тебя уважение. И он просто, ну, он просто бьет своего ребенка так, как не нужно. Это не пасторство сердца через наказание. Или же он просто воздерживается более от наказания, пусть жена это делает или вообще не делает, чтобы не попадать в эту ситуацию, в которую он так унижен своим ребенком. Сердце его не защищено. Результат, который он черпает в этом пасторстве, полностью изменяет его. И он не способен. То же самое муж с женой. То же самое в разных ситуациях. Начальник с подчиненными, когда говорит, и они там как-то его раз за пояс заткнули, он уже боится туда проникать в эту сферу. Он, ну, как-нибудь там что-то работает, пусть работают. Я боюсь в это вникать. Чтобы говорить истину в любви, необходимо иметь удовлетворенность в Боге, а не в подопечном или в чем-нибудь еще, кроме этого. Смотрите, Галатам 6 глава 1 стих как раз очень, очень ярко призывает, ну вот, с этим принципом связь. Галатам 6.1. Кто-то сказал шелест библейских страниц. Это благословенный шелест церкви, шелест поклонения Богу. Я жду. Открывайте Галатам 6.1. Это важный отрывок, его стоит отметить в своей Библии. Я для пасторства имею такой значок в виде посоха пастушеского. И вы можете просто нарисовать у себя, там в следующий раз он бросится вам в глаза. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, проблема с его душой уже очень серьезная. Вы духовные, исправляйте такового в духе кротости. Во-первых, уже говорится о характере, как его нужно. Кротость – это и есть одна из сторон любви. Это не прийти, надмеваясь, человек уткнуть его носом. Это в смирении, признавая себя грешником. В смирении прийти, указывать на его грехи. Но очень важная дальше фраза. Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Когда вы идете помогать другому человеку, как бы пол разума вашего должно работать не на то, чтобы этот человек, там все правильно, пол разума должно работать, наблюдать за собою, чтобы не искуситься. Это нужно, ты пойдешь, это может быть схватка определенная, это может быть напряженный разговор, это точно неудобный разговор будет, это непредсказуемая реакция, ты идя туда уже можешь волноваться или бояться. И поэтому ты должен наблюдать за своим сердцем, чтобы не искуситься. Иначе, искусившись, ты не сможешь с любовью это делать. Ты будешь уже свое там доказывать, а не то, что угодно Христу, а не то, что действительно есть благо для этого человека. Ты будешь искать благо для себя, а не наивысшего блага для этого человека. Твой мотив будет не любовь к этому человеку, а любовь к самому себе. Наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Многие искушения способны лишить сердца любви. Все искушения, которые уводят сердце от достаточности во Христе, лишают нас любви, от успокоения во Христе, от защищенности во Христе. Лишают нас любви к человеку и взращивают нас любовь к самому себе в разных видах. Например, мы можем переживать за личный комфорт в этом разговоре. Мы можем переживать за личную безопасность. Он потом наговорит этим людям, поэтому я быстро разговор разворачиваю так, чтобы он ничего там не сказал. Мы можем быть сконцентрированы в личном успокоении. Лучше я туда не буду влазить, Бог там с этим разберется, я не хочу волноваться за своего ребенка. В конце концов, сколько ты будешь еще опаздывать? Ты разве не знаешь, как я за тебя волнуюсь? Перестань опаздывать, это неправильно, приходить поздно. И ребенок может, если он способен в этот момент думать, он может думать, что больше волнует мою маму. Моя безопасность объективная или просто то, что она не способна справиться с чувством волнения. Вокруг чего здесь разговор? Она пытается просто проманипулировать мной, чтобы не испытывать дискомфорта, потому что она не настолько зрелая, чтобы доверять Богу ситуацию. Ее волнение душит просто. Но мама так не думает. Когда она это говорит, она думает, я же волнуюсь за тебя. Это же любовь к тебе, но очень часто это любовь на самом деле к себе. Человек может бороться за личные стандарты, все должно быть правильно, все должно быть по системе, все должно быть по закону. Ты вот здесь не так сделал, ты вот здесь не так, я тебе это скажу. У меня такое служение, всем говорить, где они что не так сделали. Бог меня к этому призвал, обличитель всей церкви. Я стою на страже святости нашей церкви. Я борюсь за свои личные стандарты. Мне дискомфортно, когда люди не такие. Мне трудно принять людей. Мне трудно вместить. Мое сердце очень узкое. В него человек, который отклоняется по каким-то параметрам, не вмещается. И я буду этих людей подравнивать под свой параметр, ибо мне дискомфортно с ними, когда они не таковы. И можно бороться за личную справедливость, за личную удовлетворенность и так далее, и так далее. И все это люди пытаются получить от самого процесса пасторства, от процесса изменения людей или чего угодно, от личного служения, но не от Бога. Из-за этого они не способны любить. Христос является ярчайшим примером доброго пастыря. Пастыря, который в любой невероятно страшной ситуации, ситуации, в которой он был в агонии, он был способен любить. Он был способен в самой ужасающей схватке, в самом невероятном момент нападения на него, самое ужасающее, которое только может быть, которое было когда-либо на земле, в момент предательства, он был способен любить. Он не начинал беспокоиться о себе по плоти, он не начинал дрожать о себе по плоти, он не начинал делать какие-то вещи, чтобы изменить вокруг себя людей, этот мир, чтобы найти успокоение в том, как он все расставил на свои места. Он был успокоен в своем отце. И поэтому в самые страшные ситуации он мог проявить любовь. Я хочу показать вам этот пример, чтобы мы научились такому пасторству, такому отношению. Давайте посмотрим на него и поучимся от него. Чтобы мы научились такой достаточности в Боге. И тогда мы будем способны всегда с любовью пасторствовать. Откройте Матфея 26 главу. Мы прочитаем эту главу, может быть, еще следующую, мы увидим, какое жесточайшее было нападение на Христа, какой накал был, атак на его душу. И мы увидим примеры удивительного спокойствия Христа, удивительной защищенности его души в Боге и удивительной любви по отношению к людям самым разным. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Он вот период, вот момент, в котором он находится. Одного этого стиха было бы достаточно, чтобы где бы он раздражался, или где бы он проявлял нетерпение, или где бы он просто замкнулся в себе и ничего не делал, был бы 2 дня в такой некой депрессии, такой закрытости, и как «не трогайте меня», мы бы его поняли. Мы бы сказали: ну конечно, как? Он знает, что его распнут, он знает, что станет виновным во всех мерзостях человеческих, и гнев его отца изольется на него. Конечно, это нормально, если он просто эти 2 дня где-нибудь в пустыне посидит, и потом придет сразу на Голгофу. Но Христос совсем так не поступил. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины, все священники, которые должны были бы почтить Христа, старейшины народа, во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Иисус знал это все. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделать возмущения в народе. Когда же Иисус был в Ифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Иисус сказал им: через 2 дня меня убьют. Женщина почтение выражает ко Христу. Ученики, написано, а не один ученик, негодуют за то, что Христу выражается такой почет. Ибо можно было бы продать это мира за большую или за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев себе, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Они негодовали, что она сделала для него доброе дело. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Иисус сидит, она подходит, возливает, и этим самым говорит: скоро погребение твое. И я почитаю тебя, и тут негодование учеников. И он очень спокойно наставляет их. Он говорит: истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Он не сказал: закройте свои рты, сколько раз вам говорить о том, что я скоро умру. У вас вообще нет никакого почтения к этому моменту. Он не сказал им: замолчите просто, вы ничего не понимаете. Но он спокойно, в смирении, разъясняет им. И она в недоумении, апостолы тут рядом, ученики Христа, ее выстыдили, как только могли. Она не знает, правильно она сделала или нет. И Иисус заботится о ее сердце. И он почитает то, что она сделала. Он созидает ее душу. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Удивительные слова. Он искал удобный случай для себя, когда бы предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вот это нужно понять. Иисус знает приближение смерти. Он видит, ученики не почитают его. Он знает, что Иуда уже вступил в сговор с первосвященниками. Он знает, что Иуда ищет удобный случай. Он ясно знает, что один из вас предаст меня. Он идет на Пасху, и каждый его шаг, каждое биение сердца, каждый вздох — один из вас предаст меня. Вот его ситуация. Он бы мог думать: как это несправедливо со мной? Как это недостойно меня? Столько раз я вам говорил, вы ничему не можете научиться. Это за что такое? Где просто человечность, человеческое отношение? Наверное, он бы так не сказал, он знал, кто такие человеки. Он знает, вот оно, человеческое отношение. Все нормально, он бы сказал. Но он идет с этой мыслью, он смотрит на учеников, он знает их сердца, он знает их мысли. Это жутчайший накал, в котором он находится. Просто мы должны это видеть. И когда они ели, он сказал: «Это истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Они весьма опечалились, они испугались и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем». Это удивительно. Смотрите, Господь видит это просто болото, которое вокруг Него, которое атакует Его душу, которое проникает к Нему туда в душу. И Он смотрит, и Он не анализирует так. Я думаю, несправедливо между нами, что вот такая ситуация разворачивается. Он так не смотрит. Он смотрит на своего отца, он замысел отца видит в себе, он знает пророчества, которые должны по замыслу отца сбыться, это план Божий. И он говорит: вот что произойдет. Но вот на чем моя опора. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем: я по замыслу моего отца иду. Я знаю, Господи, что я твою волю исполняю, независимо от этих людей. Мое успокоение, оно в моих с тобой отношениях, в моем преклонении перед тобой, не моя воля, но твоя да будет. Чуть позже он уже скажет эту фразу. И он просто, он успокоен, и он реагирует: один из вас предаст меня. Как вам, не стыдно? Вы негодные люди! Он говорит: нет. Впрочем, я иду, как написано. И вот что его дальше волнует. Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Он думает об Иуде, он говорит: Иуда, это такое большое горе, что ты на этом пути. Он обращается, он использует последние секунды, последние моменты, чтобы душу его созидать. Он говорит ему фразы здравого смысла: какое это горе, что ты выбираешь этот путь. У Иуды там своя стратегия, свой план, чего-то он там добивается. Ему это может казаться, ну, как все люди делают, для чего-то лучшего, как минимум для себя. Он говорит: это горе для тебя, он его наставляет. Он не срывается на него, он не игнорирует его, он не ставит между собой и им расстояние, какую-то невидимую стену и говорит: все, я с тобой знаться больше не хочу, я просто не могу тебя терпеть, я не буду на тебя смотреть больше. Он успокоен в Боге, он покорен Божьим суверенитетом, он подчинен Божьей воле, Божьему замыслу, и у него есть способность любить. У него решен этот вопрос между им и Богом, он защищен в Боге, и он может любить даже Иуду. При всем Иуда, предающий его, сказал: не я ли, Рави? Иисус говорит ему: ты сказал. И можно еще читать, у меня уже нет времени. Вся 26, 28, 27 главы можно увидеть, как удивительно. Вспомните много-много случаев. Вспомните, Иисус отрекается, Петр отрекается от Иисуса. Иисус нежно, помните, в одном из Евангелий написано, что он посмотрел на него, когда уже... Когда его издевались над ним, били его, да, и Петр отрекается, он просто посмотрел на него. Не с укором, а просто как наставление ему. И Петр покаялся верно. Вспомните другой случай, когда пришли арестовывать Иисуса Христа. Недавно я слышал, один проповедник исследовал, он говорит, что это как минимум 200 человек должно было его прийти его арестовывать. Это записано в Евангелии Иоанна, 18 главе. И когда они пришли, приблизились туда, Иисус выходит к ним навстречу, спокойно, защищенно, и Он говорит им, кого вы ищете? Он говорит, Иисуса Назарея. Он говорит, вот я. И они все рухнули перед Ним. Они все шли, они дрожали, они боялись, они друг друга ободряли, давай, мы сейчас это сделаем, все. Они все очень дрожали. Иисус в ситуации, в которой Он, может быть, один должен был бы дрожать, Он очень спокоен. Он просто говорит, это я. И они упали перед Ним. Он говорит, не трогайте моих учеников. И тут Петр вырывается, он не в себе, он просто берет, ножом бросается. Иисус способен позаботиться об этом враге своем, который пришел его арестовывать, исцеляет его ухо, наставляет Петра. Это удивительно, как его сердце защищено Богом, в плане Божьем, и он заботится. Ученики убегали, предательство, потом Петра он видит, он его поддерживает, потом по Долоросе он идет, несет свой крест, и потом он падает там, и женщины плачут, и он говорит с ними, и он их наставляет. Помните, он говорит им о том, что не плачьте обо мне, но плачьте о себе. Это было удивительно пасторское сердце, истинно, поистине добрый пастырь. Он не заботился о себе, он имел такую защищенность в Отце Своем, что мог так любить. И потом уже на Голгофе, когда он разговаривает с преступниками, и потом, когда он перед в агонии смертельной, он зовет Иоанна, зовет свою маму, передает маму Иоанна и говорит ему о том, что заботься о ней. Это удивительно. Удивительно, какую любовь он мог проявлять. Или вспомните перед Пилатом, когда он стоит. Пилат обладает, кажется, властью, но Иисус-то знает, что он не обладает властью. Он говорит, чего ты не отвечаешь? Ну, от меня зависит твоя жизнь. Он суетится, он пытается выкрутиться из этой сложной для него ситуации. Христос стоит спокойно. Он говорит, он его спрашивает, ты ли царь? Он говорит, ты сказал. И говорит с ним, и назидает его, наставляет его, влияет и осуществляет удивительное пасторство. Процесс зрелого, эффективного пасторства можно таким образом описать. Человек имеет достаточность или защищенность в Боге прежде всего. Он подотчетен, подчинен Слову Божьему. Он имеет любовь к человеку, независимо от состояния того человека. Он вмещает того человека, независимо от прогресса, который сделает тот человек или не сделает в своих изменениях. Человек анализирует состояние человека, где он находится, в каком он духовном состоянии. И он принимает человека в таком состоянии, в котором он есть, в объективном состоянии. Такой пастырь смиренно соглашается с последствиями, которые придется пожать этому человеку. Знаете, иногда мы боимся очень за людей, мы не хотим, чтобы их жизнь разрушалась. Мы знаем, Писание обещает, их жизнь будет разрушаться. Они сеют, они не каются, они будут пожинать. И мы просто бросаемся, и мы не хотим с этим согласиться. Но Божий промысел таков, что этот человек, если он не покоряется истине, он будет научаем через наказание. Иногда родители не хотят, чтобы их дети набивали шишки, и они от всего их защищают. Или эти дети делают ужасные вещи, опять и опять, и родители просто приходят и спасают их от последствий. Но не спасают их души, разрушают их души. Потому что родители не в состоянии вытерпеть это напряжение, что мой сын, он вот такой негодник, и всем это станет известно, я это все скрою. Мой сын или моя дочь, она вот так будет страдать. Это очень плохо. Я помогу тебе, сынок, что тебе нужно? Я в любой момент поставлю свое плечо, чтобы не было этих последствий, я выбью из-под тебя жизнь. Я выбью твои ноги из-под тебя. Ты рухнешь еще в большую пропасть. Твое сердце не научится на страданиях. Я не способна это терпеть. Я не могу вынести этого. У меня любовь, у меня инстинкт материнский. Похоть. Самовлюбленность. Неспособность подчиниться воле Божьей. Это единственная истинная любовь. Если Бог говорит, человек не покоряется истине и должен пожать последствия, нужно смириться с этим. Только тогда мы способны правильно помочь человеку. До этого мы будем его избавлять от последствий, но не будем говорить с его сердцем там, где оно есть. И не будем помогать этому сердцу двигаться от того, где оно есть. У человека спокойность, спокойствие, защищенность сердца в процессе пасторства. И как результат у него есть любвеобильное, терпеливое ведение человека из его реального состояния на шаг вперед. Истина доносится на уровне главной проблемы, а не на уровне поверхностном уровне. Не просто ты говоришь с человеком, ходи на собрание, а он не ходит. Давай ходи на собрание. Тебе нужно ходить на собрание. Человек не ходит, не ходит. И ух, если он не будет ходить на собрание, это же вот это будет. И поэтому ходи на собрание. Но нужно заглянуть глубже, почему он не ходит на собрание. И нужно помочь ему глубже. А то, что глубже, может быть 100 000 раз страшнее, чем просто он не ходит на собрание. И это страшное может быть самое разное. Этот мой сын, который вырос в церкви, он не знает Бога. Вот ему 14, он не любит христианство. И я показал плохой пример. Он не хочет там. Это убивает моего сына, это убивает меня, мою репутацию, это очень трудно. Ходи на собрание. И этот ребенок слышит, ходи на собрание или что-то подобное. Или даже какие-то более тонкие, глубокие истины, но они не изменяют его. Это просто формализм. И этот человек потом думает, мне это пасторство, мне эти истины, они ничего не помогают. Потому что разговор совсем не о той проблеме, которая есть. С некоторыми людьми нужно говорить уже не про собрание. С ними нужно говорить, принял ли ты Евангелие? Как ты понимаешь Евангелие? С некоторыми людьми нужно говорить, не просто ходи на собрание, а это нужно делать, нужно говорить, например, Писание этому учит, посвященность богослужению, домашней группе, это все на своих местах. Но если человек продолжает неверно здесь поступать, это сигнализирует о глубокой проблеме его сердца. И нам нужно набраться мужества, чтобы признать эту проблему. И набраться мужества говорить с человеком о этой проблеме. Не просто у меня нет времени прийти. Нет, ты не любишь Господа на этом уровне. У тебя нет преданности, подчиненности Богу. Что ты такое мне говоришь? Нужно набраться мужества говорить с любовью, выдерживать эту атаку. И говорить с ним о том, где его сердце. И говорить не уже здесь, не в первую очередь не о собраниях, а говорить, чему вообще ты хочешь отдавать свою жизнь? С кем ты дружишь, с Богом или с миром? И на этом уровне с ним вести разговор. Пока это не решится, может быть, мы заставим его походить еще на собрание. Но оно все равно отсохнет у него. У него нет генетической связи с этой праведностью. Вы понимаете, о чем я говорю? Это может быть немножко сложно. Сложно? Кому сложно? Кому легко? Легче поднять руку, кому легко, чем кому сложно.
Мне сложно.
Окей, таким образом нам стало ясно, откуда проистекает плохое пасторство. Когда сердце пастыря не находит достаточности в Боге, то оно не сможет любить человека в любой ситуации. И в результате пастор во многих ситуациях будет пасторствовать, любя себя, а не подопечного. Это плохое пасторство. В этом случае он не сможет объективно видеть реальность, он не сможет передавать необходимую истину, то есть реальную истину в ту реальность, которая существует. Такой пастырь будет передавать истину не в попад и тем рождать негативный результат. Можно много рассуждать еще о том, какой негативный результат происходит, когда мы говорим истину не в попад. Человек разочаровывается вообще в истине, разочаровывается в этом пасторстве, воспринимает этого наставника как того, который долдонит что-то ему, как того, который просто капает ему на мозги, воспринимает его как законника, которого интересует просто какое-то правило, которое пытается человек выбить. Самое страшное то, что человек разочаровывается в истине. Человек разочаровывается в наставничестве как таково, может быть, или в этом наставнике. Этот наставник искренне просто неверно что-то делает, и этот человек просто закрывается, и он, может быть, даже слушает внешне, кажется так, но внутри он это отвергает. Потому что эта истина не в тему, потому что этот пастырь недостаточно защищен, недостаточно любит, недостаточно спокойно может вникнуть в ситуацию своего подопечного и понять, где он, и говорить правильное вовремя эту истину. А еще один последний пример на эту тему вам приведу. Родители. Я думаю, мы все были детьми, мне кажется, это понятные примеры даже для тех, кто, у кого нет детей. Это очень очевидно. Взрослые люди очень плохо понимают детей. Например, я, может быть, рассказывал, когда-то у меня бывали дни рождения в детстве, и мой дядя приходил, и он меня так приветствовал. «Хай, привет, Микола Паровоз! Шо ж ты такий малый?» Ха-ха-ха-ха-ха. Ну так, знаете, это любовь он выразил. А у меня тогда уже было серьезное переживание, что очень маленький. То есть я уже в школу ходил, я не знаю, сколько мне, 10 лет было или сколько. Ну что ж ты такие малые? Да я каждый день мучаюсь, что я малый. А он приходит. Но он не понимал, в каком я состоянии. Мы с женой постоянно друг друга контролируем, как мы со своими детьми шутим. Да он еще ничего не понимает. Он очень много, они очень много понимают. Это взрослые не понимают их мира. И они какие-то вещи либо не говорят серьезных вещей, они не понимают. Либо говорят ути-тюти, либо не в попад, либо говорят какие-то вещи, выражая любовь, и убивают душу своего ребенка. Нет такого понимания, нет понимания, какой он, на каком уровне, в каком он состоянии, и, соответственно, что я должен говорить ему. Это большая-большая трагедия. Это еще одна проблема в пасторстве, и сейчас мы на ней уже кратко остановимся. Это второе условие эффективного пасторства. Чтобы передавать необходимую истину, надо точно определить, к какой категории относится человек. То есть, каково его духовное состояние. Чтобы мы могли правильно передать истину, нам нужно понять, где человек, что с ним происходит. Проблема в его одежде? Только говорить об одежде. Или одежда говорит о том, что у него что-то в сердце не так. Проблема в том, что он не пришел на домашнюю группу, или не сделал домашнее задание, или еще что-нибудь. Или проблема глубже, а это лишь симптомы, которые говорят о более глубокой проблеме. Иногда нам просто страшно признать состояние, реальное состояние человека. По разным-разным причинам, отчасти, ну, или главная причина – наша незащищенность в Боге, и еще одна – это не библейское мышление. Когда я уже говорил, психологическая любовь христианская. Это не библейское просто мышление. Библия говорит, что любовь – это говорить истину с любовью, легкую и трудную истину. А психологическая, гуманитарная, гуманистическая такая любовь, она говорит, человеку не должно быть больно. Вот что такое любовь. Любите других так, как хотели бы, чтобы вас любили. Да? Поэтому я бы хотел, чтобы со мной всегда было все мило. Это не библейское мышление, это очень проблематичная ситуация. И поэтому мы лечим людей не от тех болезней. Я хочу привести 7 категорий людей, которые требуют разного пасторства. По сути, как бы сам механизм тот же, но смотря в какой категории находится человек, мы должны быть мудрыми и понимать, что к нему, на каком уровне, о чем с ним говорить нужно. Каждый член церкви имеет свою индивидуальность в характере, в развитии, в духовной зрелости и так далее. Поэтому в церкви существует несколько основных категорий людей. Нет в Библии отрывка, который бы говорил, есть 7 категорий людей. Но это размышление над многими отрывками, которые я, точнее, это даже не я сделал, я немножко это переработал. Это хороший анализ. Суть не в том, что их 7, там я не пытаюсь сейчас это продвинуть. Я больше в такой форме пытаюсь нас научить мудрому пониманию людей, чтобы мы правильно видели людей и правильно понимали их разные состояния. То есть, в общем, люди могут относиться так или иначе к одной из этих категорий. Они несовершенные, какие-то черты могут относиться к человеку, какие-то нет. Мудрое пасторство учитывает, что Библия описывает разные категории людей, и что к ним должно быть применено разная пасторская забота. То есть люди в разном состоянии духовном и требуют разного рода истину, которую нам нужно передавать. Это понятно, да? Если кто-то устал, взбодритесь, пожалуйста. Ищите Бога сейчас, учитесь. Уже для кого-то 15-минутная обычная проповедь затянулась слишком долго. Еще 15 минут я буду проповедовать, просто чтобы вы знали. Как бы вроде бы это вот всего лишь одна маленькая проповедь. Исаия, 28 глава, с 23 по 29 стих. Исаия, 28 глава, с 23 по 29 стихи. Удивительная притча, которая описывает мудрость Бога по отношению, спасибо, по отношению к разного рода семенам в сельскохозяйственном деятельности, и это урок для нас. В контексте здесь можно было бы больше почитать, как этот урок Исаия преподавал. Но послушаем эту притчу. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса». Исаия 28:23. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса». То есть послушайте, это важно. Научитесь от этого. Это обычно люди пропускают мимо ушей. «Будьте внимательны, выслушайте речь мою». Это нелегко усвоить, это часто сложно, и мы склонны примитивно мыслить. Всегда ли земледелец пашет для посева? Только пашет, пашет и пашет всю свою жизнь. Очевидно, нет. Бороздит всегда ли и боронит землю свою? Ну, нет. Нет. Когда уравняет поверхность ее, вспахал, проборонил, да, выровнял ее, выровнял поверхность, он сеет чернуху. Это не фильмы перестроечного периода. Это такое семя. Или другое семя сеет, да? Или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, ну не как угодно, а вот так насеяли. Он упорядоченно в разных местах делает то, что нужно, сеет то, что нужно. Разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте. Нигде угодно, не беспорядочно, не в любой момент. Это вот пасторство может быть таким, знаете. А, ну-ка иди сюда, так у меня есть тут охапка разных идей, истин. Фу, в человека запустил. Вот это я потрудился сегодня, молодец. Это было не в попад, это ранило, а не созидало его душу. И ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. То есть, видите, такая упорядоченность. 26 стих. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его. Он дает ему мудрость, что нельзя кое-как сыпать, где как попало, и оно все приживется. Да какая вот это не нужно мудрить с этим воспитанием. Я вырос нормально. Лупил меня батька. И что, я плохой вырос? У меня все нормально. И мой шалопай вырастет, ничего с ним не станется. У меня есть один простой метод, серьезный разговор, дал ему подзатыльник, чтобы он там не разговаривал. Он у меня будет по струнке ходить. Будет, конечно. Как в одной истории на собрании ребенок встает, мама его говорит, сядь, он не хочу. Она его раз посадила, отпустила, он опять встал. Она его раз посадила, он опять встал. А раз посадила и держит. Он ей поворачивает и говорит, мама, это я только внешне сижу, а внутри я стою. Да, он будет слушаться, он внутри будет, он снаружи будет сидеть, внутри он будет стоять. Когда ему исполнится 14 лет, он уже будет внешне стоять, и ты уже его не выбьешь ему дурь. Ну, может быть, чуть постарше, кто посильнее бьет. 27 стих. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым. Ну, конечно, не применяют каток зубчатый для чернухи. И колос молотильных не катают по тмину. Так реагировали тогда евреи, да, им это было понятно. И колес молотильных не катают по тмину. Ну, это глупость какая-то применять это средство для тмина. Это вообще все уничтожает. Уничтожает сам смысл работы с тмином. Но палкой выколачивают чернуху. И тмин палкою. Вот каким средством выколачивают. Применять другое уничтожит все, что есть. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, зерна. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. Применяют правильный метод, потому что это пшеница, такой метод, этот мин, другой метод. И сеят, соответственно, это отдельно, каждое средство применяется мудро к реальности, в которой находится, ну, семя это, какое оно там. И смотрите, 29 стих. И это происходит от Господа Саваофа, дивной судьбы его. Это такая мудрость, велика премудрость его. Такие простые примеры. И такой восторг о Боге. Тем более мы должны быть мудрыми и понимать, в каком состоянии люди, чтобы, посмотрев на Библию, знать, какую истину взять из нее, чтобы она была применима к реальности этой ситуации. Нужно знать хорошо Писание, нужно самому жить по Писанию, тогда мы хорошо сможем понимать человека, вникая в него, и понимать, какой процесс работает, как истина меня изменяла, как она работает в человеке, и хорошо эту истину мы передадим. Итак, какие же есть категории и каковы особенности пасторской заботы по отношению к этим разным категориям людей? Описание этих категорий сделано в общих чертах. Не каждая черта подходит каждому человеку определенной категории. Человек может быть в категории, но там половина, что я прочитаю, к ней может не относиться. Подумайте, к какой категории вы наиболее вероятно сами относитесь. Это очень интересно. Подумайте, это важно. Но также подумайте о том, к какой категории относится тот, о ком вы заботитесь. Семь категорий. Первое. Неверующие люди. Нерожденные свыше. Сегодня все у нас верят. Но Библия называет неверующими те, которые не имеют еще спасения. Неверующие люди – это те, которые так или иначе попадают в орбиту нашего влияния. Мы где-то рядом с ними. Это те, кто приходит на наше богослужение. Или же с кем мы можем поговорить на работе, на учебе или в любом другом месте. Цель нашего любого контакта с такими людьми, ну или любого такого пасторского контакта с такими людьми, заключается в спасении их души и в созидании потом их души. Без спасения мертвого человека не заставишь бегать. Он должен сначала ожить. Это подразумевает, что пастырь должен хорошо знать Евангелие и уметь делиться им ясно и ненавязчиво. Мужественно и ненавязчиво. Кроме того, эффективность нашего служения неверующим зависит от нашего знания практического значения Писания, применительно к каждой конкретной ситуации в жизни, чтобы, когда мы говорим о любой сфере жизни, мы могли показать, как она связана с Евангелием. То есть, говоря о любой простой жизненной ситуации, мы можем показать, как Слово Божье здесь отвечает, как это связано с Евангелием. Это очень помогает в евангелизме. У меня уже нет времени читать отрывки, вы можете дома прочитать. 1 Петра 3:15. Вторая категория. Если так можем сказать, нарисуем это немножко как снизу вверх по блаженности, или как, не знаю, как сказать. Вторая категория. Я их назвал, или не совсем я, мы их назвали противники или воинственные люди. Противники или воинственные люди. Какие это люди? Люди, не согласные с теми или иными принципами церкви. Они согласны с руководством церкви. Или же вообще с ее служением. Они продолжают оставаться в церкви по каким-то своим часто труднообъяснимым причинам. Иногда легко объяснимым. Большинство этих людей просто ходят в церковь, периодически выражая свое несогласие с ней в узких кругах. Где-нибудь в личных беседах они выражают свое несогласие. Эти люди скептики. Они не оптимисты, они не доверяют, им не нравится, это все как-то подозрительно или там недостойно радости. В той или иной степени они скептики, которые распространяют свое недовольство. Это противники или воинственные люди в церкви. Некоторые из них могут быть невозрожденными. То есть они нуждаются в ясном понимании Евангелия и посвящении себя господству Иисуса Христа. Те же, кто возрожден, нуждаются в принятии авторитета Писания над ними и принятии господства Христа над ними. Они также должны научиться покоряться суверенному промыслу Божьему в их жизни и церкви, чтобы уйти от веры в свой разум, в свои объяснения и прийти к смирению, основанному на вере в то, что Бог всем руководит, а не люди и обстоятельства. Наверное, вам вообще ничего не понятно, да, что я читаю? Сложно написано, я буду подытаживать очень кратко. Во-первых, отрывки Филиппийцам 1:15-16 и 3:17-19 описаны такие люди. То есть речь идет о людях, если это рожденные свыше все-таки христиане, которые они постоянно недовольны, они быстрее будут говорить о негативном, чем о позитивном. Они такие вроде бы за истину воюют, но в принципе они созидательного служения не несут. К сожалению, такие люди сильно могут соблазнять ближних. Они могут прийти и рассказать даже правдивые вещи, какие-то негативные, которые есть в церкви, и еще примешать неправдивых и разрушить веру слабых или приближенных к вере неверующих даже людей. Такие люди очень могут логично говорить, очень с доводами, но проблема их, это вот самое главное, проблема их, они не покорены суверенитету Божьему. Они не могут, так как Иисус, сказать: «Не моя воля, но твоя да будет», или «Я иду по написанному». Бог руководит всем. Это все в Его руках. Эти люди, эти обстоятельства, эти хорошие, плохие лидеры, они все в Его руке. Этот человек говорит: «Нет-нет-нет, если тут не воевать, тут все растащут и сделают по-своему, и поэтому нужно воевать». Они не могут в смирении созидать. Они берут даже какую-то правдивую, критический анализ, и они разрушают, сами разрушаются и разрушают вокруг себя. Хотя они могут думать, что воюют за правое дело, они тут на страже святости церкви, на страже библейского курса церкви и тому подобное, но на самом деле такого плода от них нет. Некоторые люди, которые плохо понимают библейское учение, могут сказать: «О, это классно, мне это помогает». Другие же такие волны разрушения идут. Таким людям нужно говорить о покорности суверенитету Божьему. Ты контролируешь этот мир? Эти лидеры контролируют этот мир? Мы созидаем церковь? Или Бог созидает церковь? И если нужно, Он сместит этого пастора, и этого лидера, и этому даст болезнь, если нужно, Он это все сделает. И Он ни меня, ни тебя поставил, а туда. Почему? Не знаю почему, но это Он сделал. И Бог призывает с покорностью, со смирением помогать, созидать, вкладываться. С таким человеком не имеет смысла, ну хотя мы можем говорить, доказывать ему, что да ну это не так плохо, чего ты так негативно смотришь? Пока он не покорится, он не сможет расслабиться. Он не верит, что Бог над всем. Ну он формально, конечно, верит, все в это верят. Но у него нет такой истинной веры в сердце. Он не успокоен. Он сам должен спасать этот мир, эту церковь и тому подобное. Воинственные. Следующая категория. Третья. Нестабильные или с двоящимися мыслями. То есть, смотрите, неверующий человек, потом, предположим, уже верующий, но он такой негативный, он такой воюет в церкви. Следующий уровень. Нестабильно или с двоящимися мыслями. Это люди с размытыми понятиями в жизни. У них нет основания какого-то убежденности в истине, на котором они могут стоять и потом уже расти. На что они не наступят, это они как с двоящимися мыслями, они все время не уверены. Они не могут достигнуть познания истины, они не могут расти. Они вроде бы что-то строят, потом оно раз куда-то и уплыло. Вроде бы он уже приобрел какое-то убеждение, оно раз, рассосалось, обстоятельства поменялось, а я на это по-другому посмотрел, и ты вкладываешься, это как черная дыра, у них нет основания, на котором можно строить. Это песок, зыбучий причем песок. Ты построил, оно куда-то раз и рассосалось. Они, кажется, не против доктрины и общего направления церкви, но и не то чтобы за нее, это не то, что их позиция. Временами они за, временами они против. У таких людей нет основания, на котором можно строить. У них нет элементарной убежденности. Их проблема может быть в недостаточном понимании роли истины в жизни вообще. Или же их проблема в идолах сердца, которые долгое время не отвергаются и приводят к отсутствию фундамента убеждений. Они не могут стать убежденными ни в чем. Они будут все время сомневаться в важных вопросах. Ну, конечно, в чем-то они убеждены. Чаще всего эти люди находятся в хронических грехах и проблемах. Они очень слабые, у них нет этого основания. Некоторые из них могут быть невозрожденными, соответственно, нуждающимися в Евангелии. Те же, кто рожден свыше, вот здесь внимание, нуждаются в познании истин библиологии, правильный взгляд на Библию. То есть познание авторитетности библейского учения, ясности Божьего Слова, что его можно правильно понять, и его главенствующей роли над моей логикой, над всем. Также они могут нуждаться в отвержении своих идолов, которые удерживают их от приобретения библейской позиции. Эти люди, они уже могут быть 5 лет в церкви, уже должны быть учителями, но их нужно оставлять в основах веры. Они много о чем могут хорошо поговорить, много имеют разных знаний, но они у них не выстроились в такой фундамент, на котором они могут стоять, может быть, не очень много делать, но что-то делать конкретно, на чем-то твердо стоять, что-то кому-то уверенно передать, отстояв это и тому подобное. Они постоянно, как зыбучий песок, они проваливаются. Это люди с двоящимися мыслями, как Иаков говорит, 1 глава 6-8 стих. Иакова 1.6.8 или Евреям 5.11.14. Это люди, которые ты можешь много-много-много внимания им давать, и оно все равно не приводит ни к какому прогрессу. Потому что прежде всего нужно задаться вопросом, есть ли у них этот фундамент, на котором, ниже которого они не опутят, на котором можешь что строить. И этот фундамент есть отношение к истине, есть отношение к библейскому учению, есть принятие его над собой как авторитет. И вся моя логика, или мои сомнения, моя неуверенность, или идолы, которые говорят, о, ты что, самый умный, что ты будешь стоять на такой позиции? А другие на других 10 стоят. Почему ты можешь быть уверен? Ты не можешь, поэтому лучше между 10 где-то так варьировать. Сегодня ближе к этому, завтра к тому. С таким человеком очень мало что можно добиться. Ему нужно прийти к тому, что есть авторитет над ним, этот авторитет истина. Четвертая категория людей. Слабые или немощные люди. Смотрите, первое – это люди неверующие. Вторая – это люди воинствующие, у них бунт внутри, у них несогласие, они непокорны Богу. Об этом говорит. Следующая категория – это нестабильные люди. Опять же, я не хочу сказать, что ты подходишь к человеку, ой, да я не знаю. Но ты едешь сюда, да я не знаю, надо как-то это... Это не такие люди. Они могут очень уверенно выглядеть. Но если говорить о библейском мировоззрении – о библейской зрелости у них нет опоры. Следующая категория людей, у них есть опора, но они слабы. На этой опоре не развивается зрелость. Разные сферы их жизни остаются слабыми. Запятнывающий их грех там процветает, и он никак не искоренится. Это слабые и немощные. Люди, принявшие сердцем доктрину, философию служения церкви, они согласны, они не в бунте. Но по каким-то причинам они не имеют процесса личного освящения, возрастания в зрелости. В каких-то сферах они остаются слабыми. Какую-то сферу они могут очень неплохо что-то делать. Они могут даже какое-то служение нести, и очень неплохо может что-то получаться в этом служении. Но сказать так, что они могут всесторонне хорошо совершать даже это служение, мы постоянные проколы, постоянные могут быть какие-то слабости, постоянно их может носить, какие-то залеты у них, они нестабильны. У них есть такая слабость, которая временами они какое-то такое, складываются обстоятельства, какое-то у них настроение, они раз-раз-раз продвинули, что-то сделали, вот продукт, вот как мы классно сделали, мы зрелые, мы твердые, у нас все хорошо, они думают. В другое время раз-раз-раз-раз все разломалось, они не уверены, им тяжело, они колеблются, у них нет силы, их занесло куда-то, не получается. А, просто такой период, а вообще-то я вот здесь. На самом деле они слабы, немощны, и нет ничего зазорного в этом, это просто объективная оценка. Факты – наши лучшие друзья. Объективная оценка себя – это самое любвеобильное дело, которое мы можем сделать по отношению к своей душе. Признать реальность о себе – это лучше всего. Или о близких, о ближних, о которых мы заботимся. У таких людей есть фундамент убеждений, но не происходит развития зрелости на этом фундаменте. В каких-то сферах, может быть, во многих. Недостаток зрелости делает их жизнь сложной. Им тяжело жить, они не могут продвигаться целенаправленно, спокойно, шаг за шагом, потому что их носит, в разнобой идет у них жизнь. В них не видно последовательности, уверенности и удовлетворенности христианской жизнью. Они могут быть очень ранимы. Они могут быть отстраненно держаться, им тяжело, может быть, соприкасаться. Они могут бояться людей. А временами они попадают в конфликты с другими людьми. Хотя другие люди этой категории могут быть очень грубыми из-за недостатка духовной зрелости, самоуверенными очень. И в этом есть их большая слабость. Они хотя выглядят очень убежденно, все я там делаю и так далее. При этом слабые верующие могут казаться довольно зрелыми, так как в некоторых сферах они добились неплохого прогресса. В них есть библейский фундамент убежденности, и они могут проявлять себя в одной из сфер служения, но в других они остаются достаточно слабыми. Они люди таких, как маятникового эффекта. Вроде бы раз-раз-раз хорошо служение сделал, но это не их нормальное состояние. Через время их отшатнуло в другую сторону, и они уже там. Такие христиане, теперь какое пасторство по отношению к этим людям? Послушайте внимательно. Такие христиане нуждаются в наставниках. Многие из них сами не могут выкарабкаться из этого. Эти достижения сильно затуманивают взор. Кажется, у меня плюс-минус все нормально, просто сейчас такой период, а в общем-то я ж там живу. Со стороны, однако, это может совсем так не выглядеть. Такие христиане нуждаются в наставниках, чтобы те с нежностью и твердостью, нужна твердость, чтобы этим людям показать их слабость, их немощное состояние духовное, с твердостью могли помочь им увидеть реальное свое состояние слабости. И помогли бы применить истину каждой слабой сфере их сердца. У них уже есть почтение к истине, они стоят, в чем-то они очень убеждены, и теперь им нужно признать, что у них есть слабость в других сферах, и наставник должен в этих сферах помочь им вырасти. Наставник должен быть достаточно мужественным, чтобы привести человека к такому пониманию. Часто люди так не думают. Наверное, большинство слабых людей так не думают о себе. И здесь нужно мужество, чтобы показать это человеку. Иногда это шторм за штормом, пока человек смирится и примет это. И если он это не принимает, говорить с ним о том, как что-то построить здесь, бессмысленно. Это все рухнет, потому что, может быть, сейчас он в пике активности, потом это все отлетит в другую сторону, это все рухнет. Сначала он должен изменить эти слабости. Без наставников они не могут измениться. Если наставничества нет, они могут быть годами обманываться относительно себя, ходить просто по безнадежному кругу, что уже достаточно, они будут думать, что достаточно зрелы, оставаться в таком же состоянии хромания. И отрывки Римлянам 14.1.3, здесь Римлянам 14.1.3 и 1 Коринфянам 3.1.4. Пятая категория – это стабильно растущие или зрелые христиане. Вот эта категория, в которую должны прийти все, это цель для всех членов церкви. Для всех христиан. Им нужно быть здесь. Две последние категории говорят о служении лидерском. Не все призваны к лидерскому служению. Но к такому состоянию все призваны. Это люди, принявшие сердцем доктрину и философию служения. Или как понимание, библейское понимание служения. И стабильно растущие в освящении и зрелости. То есть, но еще не достигшие необходимого уровня зрелости. То есть они еще не зрелы во всем, но каждый вот сегмент их жизни, каждая сфера, она строится. Нет каких-то сфер, которые в занепаде находятся. Они развиваются. Вырастая, такие христиане будут становиться... чуть выше. Они верны в своем следовании лидерству других служителей. Но пока они не в состоянии быть служителями, не лидерами сами, они не могут еще, под служением лидерства имеется в виду такое достаточно сильное и влиятельное. Вырастая, такие христиане будут становиться верными тружениками, созидающими церковь и распространяющими Царство Божье. Некоторые из них призваны Богом идти в сложное лидерское служение. Это шестая категория. Другие призваны прославлять Бога без этого сложного лидерского призвания, хотя они могут быть лидерами в своих семьях, в других разных простых служениях и других ситуациях. Таким верующим необходимо такое пастырство. Им необходимо приобрести больше знания истины. Истина изменяет их характер и так далее. Им нужно больше опытности в служении по истине перед Богом. Хорошее обучение, общение на глубокие библейские темы – вот то, что необходимо им прежде всего. Это должен им дать наставник, пастырь. Ефесянам 3:16-19 и Колоссянам 1:9-12. Ефесянам 3:16-19 и Колоссянам 1:9-12. И две последние категории – формирующиеся лидеры. Напомню, что не все христиане призываемы Богом быть в этой категории служителей и лидеров. Зрелые члены церкви, демонстрирующие прогрессирующее смирение, вот кто такие формирующиеся лидеры, личное освящение, они хорошо знают доктрину, они хорошо знают служение церкви, имеют дух служения другим, проявили себя в практическом лидерстве, помогая действующим зрелым лидерам, пастырям и другим людям. Но они еще не в состоянии, они еще не совсем способны проявить пасторское лидерство. Им многому еще нужно научиться для такого служения, так как пасторское лидерство требует глубочайшей зрелости, многосторонних способностей. Эти члены церкви еще в большей степени нуждаются в наставнической заботе, более зрелых лидеров для решения внутренних проблем и проблем служения, потому что они уже сталкиваются с очень сложными вопросами служения и, соответственно, с сложными вопросами себя выплескиваются. Им чаще нужна помощь в определении библейского подхода к конкретным вопросам служения и жизни людей. Вместе с тем они хотят учиться, используя для этого все возможные ресурсы. Вот они, растущие лидеры-служители, которые растут рядом с пасторами. Луки 22:31-34 описывает ситуацию, где Иисус говорит Петру: «Я молился за тебя. Сатана хотел сеять вас, но я молился, чтобы твоя вера не оскудела. Обрати братьев твоих после того, как...» после соблазна, и после этого Петр предает Христа. Там сразу в этом отрывке написано, как он об этом с ним говорит. То есть Петр был слаб в некоторых сферах, но все-таки он уже был способен, он был таким формирующимся лидером. Конечно, после воскресения он стал сильным, зрелым лидером. Это седьмое. Титул «сильные и зрелые лидеры» не означает, что эти люди достигли совершенства. Они тоже находятся в процессе роста. Их отличает духовная зрелость, хорошее знание Писания и умение точно применять его на практике в различных ситуациях. Они как раз очень мудры в том, чтобы понять человека, понять истину и применить ее верно. Также их отличает прогрессирующее, растущее смирение и личное освящение. Эти люди могут принимать обличение, а также спокойно могут и эффективно, созидательно реагировать на незрелости окружающих людей. Кроме того, зрелые люди имеют способность вести других в процессе духовного роста, взращивать формирующихся лидеров, потенциальных лидеров, оказывать помощь для дальнейшего развития всех членов церкви, включая слабых, нестабильных, противников и так далее. 1 Тимофею 3:14-15, 1 Тимофею 3:14-15, а также 4:12, там же в 1 Тимофею 4:12 и Филиппийцам 3:17. Итак, подведем итог. Мы увидели, насколько важно пасторство в церкви. Мы в прошлой проповеди говорили о методе пасторства. В этой мы говорили о том, почему есть дефицит созидательного такого служения в церкви. И мы увидели две причины, почему есть плохое пасторство. И первая причина – то, что люди не способны проявлять любовь, так как их сердца не защищены в Господе. Нам нужно развиваться, расти, чтобы настолько в Боге найти эту защищенность, удовлетворенность и покой, чтобы никакая ситуация не выбила нас. Мы тогда будем наблюдать за своим сердцем и будем способны мудро, объективно, по-библейски оказывать любовь, необходимую в ситуации с человеком. Второе условие, оно строится на первом, это говорить истину, ту, которую необходимо, адекватную истину в соответствии с тем, в каком состоянии находится человек. Поэтому мы посмотрели 7 разных категорий. Я надеюсь, что вы увидели, где вы. Если вы сидите и думаете, какая несовершенная категоризация, вы не тем занимаетесь. Или как все было запутано, ничего не понятно. Вы очень плохо знаете себя. Я думаю, каждый мог бы так или иначе, это несовершенное описание, могли бы увидеть, где вы. И если кто-то за кого-то переживает, нужно пасторствовать себя и пасторствовать других, увидеть, где человек, и на этом уровне с ними говорить. И учить его тем истинам, которые ему нужно знать там. Это сложно, я хотел просто развернуть это, чтобы вы увидели, вау, как это сложно. Нужно учиться, расти, познавать. Библия об этом пишет, и Бог будет помогать нам в этом расти и будет нас вести в этом деле. Еще один момент скажу. В нашей церкви недостаточно такого служения. Нам нужно больше людей, которые бы выросли и которые бы заботились. Поэтому у нас есть много трудностей, которые мы не в состоянии решать. Просто уповаем на Божью благодать, на действие Духа Святого, и пока не в состоянии реагировать на это. И поэтому нужно молиться, чтобы росло такое поколение пастырей или созидателей других душ. И мы сейчас помолимся, но перед этим я одно слово скажу. В следующей проповеди мы пойдем дальше по посланию Ефесянам, будем смотреть на механизм освящения. Связано с пасторством, но я это уже отделил, чтобы вас не мучить. Механизм освящения, то есть как мы освящаемся, почему мы не можем измениться, в чем этот механизм, как пасторствовать свое сердце, чтобы возрастать. Следующие стихи как раз об этом говорят. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за удивительное Слово Твое. Оно не примитивное, оно не описывает жизнь поверхностно. Оно не описывает ни нас, ни Тебя, ни саму жизнь глупо. Оно открывает нам саму сущность вещей. Оно делает нас глубокими, оно глубоко нас изменяет. Оно делает нас очень-очень мудрыми. Как в 118-м псалме сказано, что «Словом Своим Ты сделал меня мудрее». Старейшин, мудрее мудрецов, опытных людей. Слово Твое делает и молодых людей, неопытных людей, может быть, умудренными и способными созидать Твое Царство, созидать души людей. И мы, Господи, славим Тебя за Твое удивительное Слово, славим Тебя, что Ты говоришь с нами, Ты здесь и Ты не молчишь. Господь, спасибо Тебе за длинную проповедь, которая сейчас была. Спасибо за борение, которое у нас было. Спасибо за каждого, кто преодолевал борение из любви к Тебе, из любви к истине. Господи, научи нас пасторству. Научи нас созидать наши души и души наших ближних. Научи нас такому состоянию, чтобы мы не могли сказать, кому какое дело. Мне нет дела до них. Чтобы мы всегда говорили, мне есть дело, я люблю их. Научи нас, Господь, защищенности в Тебе, чтобы мы были способны искать только Твоего в заботе о других. Не своего, не законнического, не религиозного, но истинного возрастания души в Тебе. Господь, дай нам мудрости понимать, в каком состоянии находится человек, и не применять одно и то же ко всем категориям людей. И, пожалуйста, Господь, взрасти в нашей церкви и в церквях людей, из этих церквей люди здесь, взрасти в наших церквах пасторскую команду, людей, чтобы она росла и увеличилась количественно, тех, которые бы заботились о душах, укрепляли бы в вере, чтобы Твоя церковь возрастала за счет взаимоскрепляющих связей разных-разных ради Твоей славы. Преклоняемся перед Тобой, Господь, хотим поклониться Тебе. Послушай наше поклонение. Аминь.